Александра Шервинская. Мужчина. Инструкция по эксплуатации. Перевернув последнюю страницу очередного романа, в котором успешная в бизнесе, но совершенно невезучая в сердечных делах героиня нашла утешение и спасение от всех жизненных забот в объятиях сильного и тоже почему-то несчастного в личной жизни олигарха, я вздохнула и поудобнее устроилась на диване. Мысли и чувства, как всегда абсолютно противоречащие друг другу, требовали неторопливого анализа, сдобренного по возможности чашкой кофе. Не то чтобы я испытывала настоятельную необходимость проанализировать прочитанное, просто многолетняя привычка заставила примерить ситуацию на себя. Примерка душевного успокоения не принесла. Скорее наоборот. Увы, я была катастрофически далека от той среды, в которой мне мог бы встретиться потенциально одинокий олигарх. Да что там, даже водитель этого самого олигарха. Хотя насчет водителя я явно погорячилась. Элитная частная школа, в которой я имела сомнительное удовольствие честно трудиться уже почти 10 лет, иногда удостаивалась подобной чести. Что же касается воротил бизнеса, то мои представления о них ограничивались информацией, подчерпнутой из интернета, журналов и этих самых книжек со счастливым концом. Перебирая одну за другой все ситуации, в которых можно было бы познакомиться с солидным, состоятельным и одиноким джентльменом, я поняла, что в моей рационально мыслящей голове слова «состоятельный» и «одинокий» как-то не сочетаются. Однозначно и совершенно. Такие мужчины обычно не находятся, так сказать, в свободном доступе. Причем в борьбе за них женщины моей внешности и социального статуса отпадают уже в четвертьфинале. Может быть, даже раньше. Мы безнадежно проигрываем молодым и длинноногим обладательницам скромного, пока, автомобиля и престижной, хотя и нелегкой профессии менеджера по связям с общественностью или, на худой конец, журналиста. И, разумеется, в отличие от таких, как я, у них нет за плечами ни 11 лет не слишком удачного брака, ни безумного развода с разделом квартиры, ни парочки нервных срывов. И уж точно у них нет сыновей, с которыми помимо всяких радостных переживаний сопряжена такая куча проблем, что даже думать не хочется. Допив кофе и смирившись с потерей так и не встреченного олигарха, я перегнулась через подлокотник и подтащила к себе показавшуюся почему-то особенно тяжелую сумку с тетрадями. Слово о полку Игореве явилось первым произведением в русской литературе. «Нет, не могу больше», — простонала я, ни к кому, впрочем, конкретно не обращаясь. «Не могу и не хочу. Хочу замуж за олигарха. Хочу отпуск на Канарах». Почему именно на Канарах, я не могла бы внятно объяснить. Просто именно это место ассоциировалось у меня с абсолютным благополучием. Только там отдыхают уставшие от салонов красоты и фитнеса женщины, осчастливившие собой бизнесмена, измученного непосильной борьбой за каждый европейский рубль. Только там, выбрав из десятка симпатичнейших костюмчиков самый-самый, можно зайти в кафе или ресторанчик, что представляют собой ресторанчики на Канарах, и так ли они вообще там называются, я представляла себе крайне смутно. И томно опустившись в плетеное кресло, выпить бокал тоника со льдом или чашечку кофе с башенкой из взбитых сливок. Нет, наверное, все же без сливок. Фигура требовала жертв, и я прекрасно знала, каких именно. Борьба с лишними килограммами, которую мне приходилось вести всю сознательную жизнь, неизбежно заканчивались их безоговорочной победой. Настроение неудержимо начинало портиться. Канары в сочетании с размытым, но оттого еще более привлекательным образом симпатичного олигарха настолько резко контрастировали с пачкой тетрадей и чашкой обычного растворимого кофе, что мне захотелось заплакать. Вернее, не заплакать, а тихонько заскулить, как щенку, которого рассеянный хозяин забыл забрать домой и оставил мокнуть под дождем. Тоска, как всегда, подкралась совершенно незаметно. Я не знала, на что похожа тоска других людей, но моя собственная, личная, всегда напоминала мне мохнатого ушастого зверька, почему-то темно-синего цвета. Он всегда подкрадывается незаметно, так как у него очень мягкие пушистые лапы. Он не рычит, не царапается, а просто подходит и садится рядом. Он отламывает от себя кусочки и, не меняя меланхоличного выражения мордочки, съедает их. Снова отламывает и снова съедает. И так до тех пор, пока от человека совсем ничего не остается. Я не знала, что бывает потом, когда уже все съедено, да и не стремилась узнать, если честно. Поэтому, завидев на горизонте печально бредущую темно-синюю фигурку, решительно встала с дивана. «Нет, Поля, ты не понимаешь. Но он же никогда не напишет это несчастное сочинение, исключительно потому, что не может составить даже простое предложение из 5 слов. А я хочу, чтобы он написал целую страницу адекватного читаемого текста. Ты же понимаешь, что это в принципе невозможно». Моя подруга и коллега Маша в очередной раз страдала по поводу абсолютной бездарности одного из учеников, завершающего, наконец-то, в этом году получение элитного образования в нашей элитной школе. Уровень интеллектуальных способностей этого симпатичного молодого человека был аналогичен уровню позитива в новостной ленте, то есть находился намного ниже нулевой отметки.